люди как бы жили в своей раковине. Другим общения не было. Такого вот не было, как там с соседями поговорить. Или еще. Мне вот, наверное, не хватало вот этого общения. И говорю, я уеду, говорю. Я не смогу тут жить.
Привет, меня зовут Галина. Это подкаст «Где родился, там не пригодился». Сегодня у меня уникальный гость Раушан. Она фотограф из Казахстана. А все остальные детали мы узнаем в сегодняшнем выпуске. Здравствуйте, Раушан.
Здравствуйте.
Где вы родились?
Я родилась в Казахстане, в Акмале. Раньше город Астана, сейчас который Нур-Султан, назывался Акмала. Я родилась в старом городе Акмала.
А в каком году?
В 59-м году.
Ого. А вы из большой семьи?
Ну, не очень большой семьи. Нас было трое в семье, и одна мама была у нас.
А вы захотели, чтобы я вас представила как фотографа?
Я по образованию полиграфист, но работала всю жизнь с фотографиями. Я фотограф полиграфии.
Это что значит?
Это где печатают газеты, журналы, открытки, книжки. Фотографии я представляла в этих репродукциях.
Ничего себе. А вы заканчивали колледж?
Да, я закончила в России, в Калинине, техникум по фотоизображению. Фотоцинкограф — это называется наша профессия.
В то время это прям передовая какая-то или, наоборот, неизученная область
Нет,
была?
Нет, это было в то время, когда я поступала в 1974 году, это была передовая профессия. Просто у нас раньше не было таких компьютеров, это все делалось вручную.
А это больше было как искусство или это как техника именно?
Вместе связано и искусство, и техника.
Как вас занесло так из Акмалы, что вы родились, а учились в Калинин?
Я была направлена туда, Калинин, город Калинин. Теперь он называется Тверь. Я поступила туда в техникум по направлению от Целиноградского полиграфического комбината. На учебу была направлена.
Ого, здорово. А отучились там сколько лет?
4,5 года.
Вернулись назад потом в Акмалу?
Нет, я получила распределение в Днепропетровск. Поехала на Украину и на Украине проработала 3,5 года после техникума как молодой специалист.
Ну тогда страна большая была у вас там?
Да, тогда было всесоюзное значение.
А после того, как на Украине поработали, вернулись в Акмалу?
Нет, я потом там в Днепропетровске вышла замуж, уехала во Львов, в Западную Украину. У меня муж военный, и он был с Украины, и я поехала по месту назначения мужа. И я больше 35 лет прожила во Львове, Западная Украина.
Раушан, а вы по национальности полностью казашка или у вас какая-то смесь?
Нет, я полностью казашка.
В семье вы говорили на казахском языке?
И на казахском, и на русском.
С мужем на украинском?
Да, у меня была очень хорошая его мама, это свекруха моя. Она меня всему научила и научила украинскому языку. Сказала, доча, ты будешь тут долго жить с моим сыном, и тебе этот язык нужен будет в жизни. И я ей за это очень благодарна.
Угу. То есть вы свободно говорите на русском, казахском и на украинском?
Да.
Ну вот, это здорово. Без учебников, без ничего. Сами. Классно. Так получается, вас по распределению послали из Акмалы учиться в Калинин, который нынче
да.
Тверь. Потом из Твери вас послали по распределению в Днепропетровск работать. Там вы познакомились со своим будущим мужем и переехали во Львов. Там мобильность у вас прямо с детства, с юношества, что вы то там, то здесь. Легко вам давались переезды?
Ну, всякое бывало. Как в жизни бывает и хорошее, и плохое. Всякое бывало в жизни. Трудности были свои, конечно. И хорошее тоже было. Тоже.
Так, а что с трудностями?
Ну, трудности были, например, вот в изучении языка. Вот украинский. Например, многие слова не такие, как русские. Не могла понять, что это такое. Но мне мама моя, когда подавала какой-то предмет и называла по-украински этот предмет, и говорила, это так называется. Вот в изучении языка, наверное, мне было тяжеловато немножко.
А как насчет культуры? Язык — это же одно дело. А вот как украинская культура, она же совсем отличается?
Да, украинская культура очень богатая. очень гостеприимные люди, шикарные там праздники проходят, религиозная очень страна, потому что все вот религиозные праздники там отмечались. Очень богатая страна вообще. И в культуре, и в общении, и вообще сама по себе очень богатая страна.
Я думала, что самый гостеприимный народ – это казахи.
Да, казахи тоже гостеприимный народ. Но на Украине тоже гостеприимные люди. Я скажу со своей стороны, меня всегда очень хорошо принимали. Очень хорошо. Хотя я даже не славянской национальности, а совсем мусульманка. И совсем другая культура, но меня очень хорошо воспринимали. И на работе, и в доме, и в семье, и в том доме, где мы проживали, соседи тоже очень хорошо относились ко мне.
А во Львове работали по профессии?
Да, я работала. Газета называлась «Вільна Україна», «Свободная Украина». Я работала там фотографом.
В какие-то интересные места, передряги попадали?
Нет, таких особых не было передряг. Я была замужем, у меня был ребенок, у меня семья была, у меня как-то таких передряг не было. Все время была работа, семья, работа, семья.
Сколько вам было лет, когда вы впервые уехали из Акмалы тогда?
Я когда уехала, мне было 15 лет.
А вот когда вернулись сейчас назад в Нур-Султан?
Я вот в 2009 году вернулась в Нур-Султан. Это мне было 50, по-моему. Или 51, где-то вот так.
Ага, в 15 лет уехали, в 50 лет вернулись назад. За это время успели пожить на Украине. И еще и в Италии.
Да, у меня дочь вышла за итальянца замуж и проживает в Италии, в северном побережье, в городе Фана. И она мне пригласила к себе пожить туда, в Италию. Я прожила с ней 1 год и 8 месяцев.
Как дочь с итальянцем познакомилась?
Чисто случайно. Ее подружка вышла замуж, а у этой подружки был брат. Неженатый. И он хотел бы, сказал своему брату, женатому уже, что хочет жениться тоже на иностранке. И подружка приехала, взяла ее фотографию и отвезла. И он посмотрел, потом прислал ей приглашение. Она ему понравилась. И так она закончила институт и поехала туда, в Италию, жить.
И у них все срослось,
да,
все хорошо.
Да, все хорошо. У меня очень прекрасный зять, очень хороший, культурный, воспитанный, уважает меня, очень хороший. Я очень довольна зятем.
А они, получается, вас к себе пригласили?
Да, они пригласили меня пожить там.
Они хотели вас полностью перевести, чтобы вы там жили?
Да, но я не смогла. Это совсем другая культура, другие люди. Потом языковый барьер очень тяжелый. Это совсем языковый барьер очень тяжелый. Там без языка никуда невозможно пойти. Не обратиться. Приходилось сидеть, ждать дочь с работы, чтобы куда-то пойти, выйти, потому что язык нужен был. Она хорошо говорила на итальянском, и чтобы мне даже хотя бы элементарно пойти в магазин, что-то там купить себе или еще что-то, мне нужна была дочь.
А других русских там нету какого-то русского комьюнити?
Может быть, и есть, но мы так не знали. Потому что она живет в курортном городе, в городе Фана. Это курортный городок. Туристы приезжают, русские приезжают. Всевозможные там приезжают туристы. Цепляться же не будешь к туристам. Так, чтобы кто-то проживал там, там такого не было.
И как вы дни там проводили? Чем вы занимались?
Я ходила в школу в итальянскую, изучала итальянский язык. Потом, когда немножко подучила итальянский язык, я устроилась на работу. Я смотрела за женщиной, она была парализована. Там не такой гостеприимный народ, как в России там, или в Казахстане. Во-первых, нужно предупреждать, что ты придешь заранее.
А у нас же это не принято так.
Да, там такого нет, что приходишь без звонка и сидишь там, например, полдня. А там нужно заранее предупреждать, что ты придешь там в такое-то время, в такой-то час. И там, если тебя пригласили на кофе, действительно только подают кофе. Там нет такого, что там столы ломятся. Если тебя пригласили на обед, там только действительно только обед подается. Если на ужин пригласили, только ужин подается. Но тоже все равно столы так не ломятся, так как у нас. В этом вот отношении мне было тяжеловато. Я выросла совсем в другой среде, а там совсем другая среда. Может быть, молодежи легче привыкать, а я уже все-таки не молодая, и мне тяжеловато было.
Вам не хватало
общения, типа, общения вот не хватало. Просто сидеть и разговаривать, а как-то о своем разговаривать. Там такого нету. Может быть, в других зонах были такие, но в той зоне, где я проживала, там так не принято. И я прожила там 1 год и 8 месяцев и приехала в Казахстан назад.
А зять с дочерью как вас развлекали там?
Ну, мы ходили на пиццу, потом ходили на концерт какой-то, там был концерт. Я вообще люблю джаз.
О, я тоже.
Да, я люблю джаз. И там был какой-то джазовый концерт. Вот они взяли билеты и водили меня на джазовый концерт. Мне очень понравилось. На море ходили, мы на пляж ходили, потому что мне тоже там нравились пляжи, очень шикарные пляжи там. По магазинам ходили.
Итальянской модницей там не стали?
Мне кажется, нет. То, что попроще, я в то и одевалась. Как-то такой... Не было у меня такой... Что-то модное, что это... То, что мне удобно, то, что мне подходило.
Но у вас были какие-то предрассудки, какие-то клише, когда вы ехали в Италию? Что-то еще вот было такое, что оправдалось или не оправдалось?
Ну, я скажу так, что я была... Вот я жила 1 год и 8 месяцев, и я каждый день удивлялась чему-то. Вот. Что-то иду по улице, мне, например, удивляло, как женщины одеты прекрасно. Или мужчины, как выглядят прекрасно.
А что вот прекрасно, что в них?
Вроде шарфик одет, и он не так одет, как у нас, вот, а вот как-то по-ихнему, как они одеваются. Или вот бывает, я вообще... На обувь обращаю всегда внимание. У меня это с детства. И вот мне нравилось, как у мужчин туфли. Какие туфли у мужчин?
Чистенькие.
Не только чистенькие, а они какие-то таким... Ну, как то сказать по-русски? Какой-то орнамент, что ли, там выложенный. Или какой-то рисунок своеобразный. Или какие-то такие... Заклепки какие-то такие интересные. Мне нравилось вот это вот смотреть. Да, конечно, очень сильно отличаются. Очень сильно. Все-таки Европа и мы очень сильно отличаемся.
А удивлялись ли вы отношению к жизни?
Да. Вот я скажу такую вещь. У меня, ну, у дочери, у мужа папа еще живой. Это выходит тесть моей дочери. Я вот была 1 год и 8 месяцев, и он как-то не соизволил так познакомиться со мной. Я же все-таки мама считаюсь дочери. Не соизволил там позвонить, ну, сказать, приходите хотя бы на чашку кофе. Все-таки, ну, как-то мне вот это немножко удивило. В Казахстане сразу приглашают сваты, да, Дастархан.
Подарки.
Подарки, столы накрывают. 3 дня праздник длится у нас.
А зять не пытался как-то?
Ну, я когда спросила, почему он не хочет познакомиться со мной, все-таки же пусть я же не чужая, там не тетя, не дядя. А Света сказала, мама, если он захочет, он сам позвонит.
А вы сами не хотели первый шаг?
Ну, я немножко побаивалась, потому что я все-таки в его стране. Если бы он приехал в Казахстан, я бы с ним соизволилась. Или, например, на Украину. То да, я бы его пригласила. Но все-таки чужая эта страна, в чужой стране. Как-то он, я считаю, должен был первый шаг сделать.
То есть вы, когда приезжаете или переезжаете в другую страну, как-то думаете, что нужно жить по традициям и по, ну, неким шаблонам социальным вот этой страны, где вы находитесь?
Да, да. Mm-hmm. Потому что ты все-таки считаешься в чужой стране.
А ваша дочь, она кто больше? Вот именно украинка, русская, казашка, итальянка сейчас? Как вы вот ее видите?
Ну, я даже не могу сказать. Вот сейчас она живет в Италии, она живет по итальянским законам. Когда она жила на Украине, она жила по украинским законам. Я думаю, она привыкает жить по тем законам, в какой стране она проживает.
Она как ассимилирует, да, вот
да,
с
да.
внутренним.
Что-то там свое, она тоже не пытается там что-то.
Что еще вас удивляло в итальянцев?
Пища разнообразная. Вот. Потом мне вот, я когда жила у дочери, вот эта обстановка, там вот стол накрывается, салфетки, с одной стороны ножи ставятся, с другой стороны вилка, ложка ставится. Потом вот у них в семье так заведено было, утром на завтрак вот подали кушать, например, стол там полностью стол накрыт. Кушай все, что хочешь, что душа желает. Что стоит на столе, все кушаешь. И, например, обедали они в час или полвторого. До часу, до полвторого такого нет, чтобы ускачить, ходить там с холодильника что-то таскать или там какое-то яблоко перекусить или там... Ну, попить единственное, что можешь, там, стакан воды выпить или стакан сока. А так, чтобы какой-то бутерброд перехватить, до обеда ждешь.
А вина итальянские?
Да, ой, вина очень прекрасные. Вообще, вина я их не обожала. У меня зять специально ездил на плантацию, там, к одному владельцу, который изготовлял из винограда, делал вина. И он привозил оттуда мне несколько сортов вин, какие мне подходили. Я выбрала себе вино, какое мне подходит. И он специально такая, ну, не фляга, а... Типа канистра же такая была, но стеклянная канистра, 25 литров. И он ездил за этим вином специально для меня.
А как отношение у итальянцев же к еде и вот к... Это как церемония такая.
Целая церемония. Вот это столы накрыть, вот это пасту как положить, с чем ее приправить, эту пасту, с какой к пасте какую приправу сделать, или с сыром, или с томатами, или с креветками, или просто с мясом, или ризотто вот у них было. Как эту ризотто сделать. Еда у них — это целая процедура.
Вам это нравилось?
Ну да, вообще у меня зять очень вкусно готовил. Я всегда наблюдала, я училась чему-то у него, потому что многих вещей, которые он готовил, я не знала. Утром черный хлеб намазать оливковым маслом и солью чуть-чуть. Это мне зять так научил. Я до сих пор это блюдо люблю.
А вы сейчас, вернувшись уже в Казахстан, не готовите ничего от того, что вы чему вы научились там?
Ну, нет, я сейчас вообще мало готовлю. Я как-то... я живу одна, вот дочь за границей живет. Я как-то для себя не особо так готовлю.
Вы когда ехали в Италию, да, к дочери, у вас какая виза была?
Шенген. Потом я когда приехала к ним в Италию, они мне делали... Пермесо, вид на жительство. И поэтому пермесо я могла передвигаться по городу, жить, работать и учиться.
А дочь чувствовала, что вам там неуютно?
Ну, наверное, чувствовала, потому что я, честно говоря, иногда скучала. Скучала. У меня большая часть денег уходила на переговоры. Потому что у меня одна сестра и брат был... И я очень долгое время могла с ними разговаривать по телефону. У меня большая часть денег уходила на переговоры.
А по скайпу нет? Это же бесплатный интернет.
Ну, тогда у сестры не было еще компьютера.
А когда это было?
Это было где-то 2006 или 2005 год. Тогда у сестры компьютера не было, только были телефоны. И я по телефону разговаривала. И ну, большая часть денег у меня уходила на телефонные разговоры.
Если бы вы нашли какую-то подругу себе русскоговорящую там, думаете, это могло бы изменить ваши отношения, возможно, оставить?
Может быть, и смогла бы остаться, если бы какую-то человека для собеседования нашла бы, с кем бы общаться, потому что у дочери своя семья, я не могла вмешиваться в ихнюю семью, потому что я проживала на первом этаже, а дочь проживала на втором этаже. У них двухэтажный дом. И, ну, может быть, если какой-то был бы человек для общения, возможно бы я и осталась. А так вообще вот так сама бы я, наверное, не смогла бы, потому что, ну, я человек из другой среды немножко.
А муж ваш, он умер, да?
Да, он в 86-м году, 29 апреля у нас в Чернобыле случилась авария. Он у меня военный. И их отправили туда, в Чернобыль, эту радиацию тушить, с артефакта одевать на эту радиацию. И он получил облучение. И в августе месяце после радиации умер, скончался.
Это сколько вам лет было, получается?
Мне, наверное, лет 28 было тогда. Да, лет 28 было. 29 где-то так, еще, по-моему, 30 не было даже.
А вы его видели вот с момента того, как он облучился? И
до... Да, он после... лежал же в больнице. В больницу мы ходили. А потом, когда уже получал большую дозу лечения, и когда уже облысел, волосы упали, нам врачи сказали, что нужно готовиться, что улучшения не будет.
И он все время в больнице был?
Да. Все время в больнице, потому что дома он находиться не мог. Нужно было лечение. И по закону те люди, что получили облучение на этой радиации, они все находились в больнице.
А вообще это правда, что открыто не говорили, что да, произошло?
Это правда. Потому что 29 апреля произошла эта авария, мы еще не знали. Но военных людей подняли по тревоге. А мы еще 1 мая ходили, тогда еще были парады, демонстрации. Мы 1 мая еще ходили на парад, и никто об этом еще не знал, что произошла авария.
Очень страшно было.
Страшно, конечно, страшно. Страх, наверное, перед смертью, потому что не знаешь, когда это случится. Вот этот страх был.
Вы больше замуж не выходили?
Нет, ну я скажу честно, такого, как мой муж, я не встретила человека, потому что у меня муж идеальный был.
А как его звали?
Павло. Такого, как муж мой, я не встретила идеального. А за кого попала, лишь бы выйти замуж, чтобы поставить эту печать в паспорте, я не особо хотела.
А муж, когда погиб, вы все равно остались на Украине?
Да, я все равно осталась на Украине, потому что у меня ребенок заканчивал школу, потом она в институт поступила, институт заканчивала. Ну, мне там комфортно было на Украине.
Вы были там своя?
Да, я была в своей среде. Я даже иногда скучаю по Украине. У меня там друзья остались, подружки. Вот до сих пор, уже сколько лет прошло, мы иногда созваниваемся. Вот на Пасху они звонят, поздравляют. На Новый год звонят, поздравляют.
А как вас на Украине звали? Также Раушан?
Нет, мне кто звал? Рая. А мой начальник цеха звал мне по имени-отчеству. Всегда обращался по имени-отчеству. Раушан Нурбатыровна. Всегда.
Понимаю, что, наверное, это не очень корректный вопрос, но все же, если бы муж сейчас был жив-здоров, он бы с вами в Италию бы мотнул?
Я даже не знаю, не могу сказать. Может быть, он вообще был военнообязанный. Если бы, наверное, вышел на пенсию, может быть, поехал бы туда, если бы там была возможность поработать как-то. Он у меня очень трудолюбивый был. Может быть, и поехал бы.
А когда из Италии уезжали, вот как вы дочери сказали, что там, дочь, я не могу здесь?
Ну, я объяснила ситуацию, говорю. Но она сама, видно, поняла. Потому что я говорю, я не могу тут жить. Говорю, мне тяжело. Вот этот языковый барьер, само то, что вот люди как бы жили в своей раковине. Другим общения не было. Такого вот не было, как там с соседями поговорить или еще. Мне вот, наверное, не хватало вот этого общения. И говорю, я уеду, говорю, я не смогу тут жить. И потом вот вызвали сестру, потому что, чтобы она приехала, дочь побоялась меня одну пускать, вызвала сестру. Сестра приехала, меня забрала.
Вы приехали сюда, купили квартиру?
Продала на Украине квартиру и приехала сюда, купила тут квартиру.
И так и получилось, что туда сходите.
Никого не предупреждаю. Захотела, пошла к тетушке. Вот брата нет, захотела, пошла к невестке. Пришла, у него две девочки взрослые. Пришла, говорю, вот я по племянницам соскучилась. Приду, там посижу, поговорю.
Чай попью?
Не только чай, покушаю. Стол там накрывают всегда шикарный тоже.
А город родной изменился?
Очень сильно город изменился. Вот я помню, в 1974 году я когда уезжала в Россию учиться, и сейчас это совсем два разных города.
Ну, сердце отозвалось, когда сюда приехали назад?
Да нет, я так особо не почувствовала. Просто почувствовала, что я в родное что-то приехала.
Город какой стал?
Красивый. Очень красивый город стал. Потому что вот я помню, когда я еще училась, тут заканчивала школу, у нас только один автобус ходил, 9-й номер, и тот до базара ходил. А теперь автобусов очень много. Два автовокзала, аэропорт. Ну, вообще город очень большой, красивый стал. Левый берег у нас очень красивый. Очень... Город вообще очень сильно изменился.
А дочь часто приезжает, навещает?
Ну, раз в год она приезжает, а если удается, и два раза в год приезжает. Зять тоже приезжает, но не всегда.
Ну вот вы мир посмотрели, можно сказать. И не просто посмотрели, и там пожить успели, и здесь. А по Казахстану много ездили, там путешествовали где-то?
Нет, я по Казахстану не ездила, не путешествовала, честно скажу. Я даже в Алмате не была. Я даже в Боровом не была.
Казахи — это же кочевой народ. Мне кажется, у нас в крови должно быть смотреть по сторонам.
Нет, я не была. Как-то я честно скажу, что я по Казахстану не ездила.
Не хотите это исправить?
Нет. Теперь уже возраст, наверное, возрастное. Не особо как-то стремлюсь к этому.
А что сейчас для вас самое главное?
Ну, самое главное мне в жизни, вот, наверное, чтобы дочь в отпуск приехала. И... У них такая проблема, они не могут иметь детей. И она вот делала ЭКО. Я думаю, может быть, они приедут в Казахстан и решат эту проблему. Не знаю пока.
А сколько лет дочери?
Дочери уже 44.
А усыновлять?
Ну вот я не знаю, пока они там решают этот вопрос. Вот в связи с коронавирусом сейчас все вылеты, въезды, все закрыто же. Может быть, потом приедут, что-то решат.
А хотят отсюда, из Казахстана, усыновить?
Ну, вообще они хотят, да, тут это, наверное... Ну, я скажу честно, что тут это дешевле стоит. Это все-таки финансово сказывается.
Получается, усыновление это еще и больших денег стоит?
За медицинское страхование нужно платить, они там узнавали. За авиаперелет, за... Они хотят изменить имя... Ну, как называется, свидетельство о рождении хотят поменять, чтобы в будущем ребенок только был на ихнем, на ихней фамилии, например, на ихней это, чтобы о прошлом своем он ничего не знал. Это тоже стоит денег.
Ну, дай бог, все будет. И еще с мелким будете ездить, нянчить туда его.
Да.
Уж там уж не отвертитесь и поговорить с кем будет.
Да, да.
Одиноко не будет точно. Чтоб на русском учился, говорить с бабушкой, самое то.
С вами были Раушан и Галина в подкасте «Где родился, там не пригодился». Здорово, что вы были с нами. Я буду рада вашей поддержке. Комментируйте мой подкаст в Apple подкастах и на CastBox. Пишите мне в личку в Instagram galina_org или на электронную почту galina.gal.org@gmail.com. Предлагайте себя и зовите знакомых в гости в мой подкаст. Мои адреса всегда прописаны в описании каждого выпуска. Не теряйтесь. До среды!
Хотите что-нибудь, может быть, еще такое эксклюзивное, интересное?
Ну нет, ничего такого не хочу сказать, чтобы у всех все хорошо было.